Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите очередной выпуск программы «Таинство Церкви» с протоиереем Алексеем Ладыгином, настоятелем храма преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке. Мы продолжаем говорить о заповедях Божьих. Отец Алексей, сегодня у нас восьмая заповедь.
Восьмая заповедь закона Божьего. Действительно очень важная, потому что она формирует человеческие отношения. Эти отношения могут быть светлыми и чистыми только тогда, когда мы сможем с вами исполнять заповеди Божии. Восьмая заповедь Божия учит нас довольствоваться тем, что мы имеем. И она говорит о том, чтобы мы не брали ничего чужого. Не укради. Наверное, самые простые слова и самые известные в нашей жизни. Но действительно мало можно встретить таких людей, которые от юности своей исполнили эту заповедь закона Божьего. Мы прожили с вами советское время, и многие из нас, и те, кто слушает и смотрит наши передачи, вышли из советского времени. И вот в советское время особенно были мы участниками, наверное, нарушения этой заповеди Господней, когда нас учили, что все народное, все свое, и в то же время учили так незаметненько брать все то, что находилось на наших полях, в совхозах, в колхозах. Это являлось некой такой обыденной жизнью. Один человек вспоминает, как его отец повел на совхозное поле и говорит: «Сынок, ты смотри влево, смотри вправо, чтобы никого не было из совхозного начальства, чтобы нам потом не пришлось краснеть. Вот, а я пойду нарву кукурузы». А тогда сын говорит отцу: «Папа, а наверх-то надо смотреть, ведь Бог-то нас видит, перед ним тоже придется краснеть». Это действительно была такая ситуация, когда нам приходилось краснеть. Но ведь заповедь Божья, она настолько широка, она не просто умещается в нашем таком прямом понимании, как и человеческий организм, он состоит из не только тела, но и души. Также и заповеди Божьи имеют не только такое внешнее толкование, но и некое внутреннее. Поэтому, конечно, широки заповеди Божьи в том смысле, что их понимать нужно намного шире, чем какое-то есть такое прямое наше понимание. Конечно, взять чужое, взять без спроса – это великий грех, хотя в сегодняшнем жизни это, говорят, некая такая смекалка, некое умение, некий талант человеческий, если он так поступает, да еще остается незамеченным, ненаказанным. Хотя нужно понимать, кроме того, что мы нарушаем закон Божий, мы еще и нарушаем и уголовный закон, который также сопричастен с голосом Божьим. Был такой удивительный случай, когда один простой человек пришел с утра в банкомат, чтобы снять денежки. Вот. А никого не было, только впереди снимала деньги бабушка одна. И вот он ее что-то спросил, она ему ответила, работает ли банкомат. Немножко отвлеклась, взяла свои документы, взяла карточку, а денежки забыла взять. Повернулась и ушла. Вот. Приходит в магазин, смотрит, а у нее нет той копеечки, которую она брала на то, чтобы пропитать себя. Вот. А этот человек увидел, что бабушка не взяла деньги, не сказала ей ничего. Положил их к себе в карман, снял свою зарплату и пошел доволен, как будто получил премию. Вот. Однако мы знаем, что у каждого банкомата сейчас стоит камера. И вот она, видеокамера, которая сняла всю эту картину, как он присвоил чужие деньги и взял свою зарплату. И такому человеку пришлось еще и отвечать и не только перед Богом, но и перед законом человеческим. На него открыли уголовное дело. Потому что каждый человек должен понимать, что нарушая эту заповедь, мы и нарушаем и человеческий закон, который сопричастен и в один голос говорит, что это является преступлением не только перед лицом Божьим, но и перед человеческим обществом. В этом погрешают очень молодые люди, которые с детства могут пристраститься к этому греху. И если родители их не контролируют, не обязательно нужно думать о том, что этим грешат только те люди, которые находятся в нужде, которые бедные, которые не имеют средств, на что им жить. Нет, к этому греху сопричастны и люди, которые богатые, которые пристрастились к различным компьютерным играм, которые пристрастились в игру с таким одноглазым и одноруким бандитом, как его называют. Да. Все это происходит в жизни. Но пристращиваются к этому греху и люди, которые имеют другие страсти. А мы знаем, что каждая страсть имеет необходимость в некой удовлетворенности. А какой удовлетворенности? Конечно, в насыщении. А не каждую страсть можно удовлетворить чисто вот такими земными доступными возможностями. Каждая возможность, она требует какой-то наличности средства, и тогда человек неправедным путем пытается добыть эти страсти, средства. И вы знаете, бывает очень много случаев различных. Мне рассказывали один случай, который был с одним молодым человеком, когда он просто поднял кошелек и не вернул его администратору на своем рабочем месте, чтобы администратор опросил людей, работающих здесь, кто потерял кошелек. Но зато обратился к администратору тот человек, который потерял этот кошелек. И тогда подняли опять-таки все камеры. Сейчас очень много камер видеонаблюдения. Ну и что обнаружили? Обнаружили, как этот человек поднял кошелек и положил в свой карман. И вот его вызвали, он не только, ему пришлось отдать, казалось бы, вот так легко обретенные средства, но он еще лишился работы и, конечно же, получил нехорошее о себе мнение, которое затем стало распространяться в тех местах, где он в дальнейшем начинал работать. Поэтому, конечно, всем нам нужно понимать обязательно и осознавать то, что мы должны жить согласно заповеди Божьей. Мы не должны присваивать себе чего-то чужого, что никогда не принадлежало нам, но всегда стремиться трудиться. И этот труд будет приносить все необходимое в нашей жизни, но мы должны довольствоваться всем тем, что Господь нам дает. Кто нарушает эту заповедь Божию? Нарушает не только тот человек, который вот крадет непосредственно имущество другого человека или какие-то определенные средства, но кто каким-то обманом обогащает сам себя, или продавец, который сбывает испорченный товар, который не стоит таких средств, или тот человек, который выполняет некачественно свою работу, или тот человек...
Очень важно, Петр Алексеевич, да. Что вы на это внимание обращаете сейчас, что невыполнение своих обязательств, обязанностей работы должным образом, это тоже грех, тоже кого-то человек обкрадывает, а думает, что это все просто так, да?
Ну и, конечно же, мы должны помнить о том, что нарушают эту заповедь Божию и те люди, которые, конечно, не отрабатывают тех средств, которые получают на работе. Это тоже очень важно. Можно ведь на работе целый день пропить кофе, проговорить по телефону, а потом сказать, что вот нам не хватает того рабочего времени. Прокурить, чтобы, да, выполнить те обязательства, которые вы возлагаете на нас. То есть каждый должен быть честен, и каждый должен пользоваться своими праведными какими-то трудами и за это, конечно, приобретениями. А за то, что мы не выполняем, потом рождаются какие-то обиды, осуждения, зависть и так далее. Ну, конечно же, нам нужно обязательно помнить еще о том, что согрешает против этой заповеди закона Божьего и тот человек, который пользуется какими-то несчастными случаями или тяжелыми положениями другого человека, который вроде бы имеет желание ему помочь, но помогает ему совершенно пользуясь теми средствами и возможностями неправедно себе заработать или заработать на беде и горе другого человека. То есть тот человек, который дает другому человеку деньги в рост, не просто взаймы. Конечно, взаймы давать – это очень похвально. И в Священном Писании есть такие удивительные слова, что праведник весь день милует и взаим дает. Но взаймы давать – это не значит, что человек дал взаймы и дал под какой-то процент в рост деньги. Взаймы давать – это значит дать и не ждать, что тебе этот человек может вернуть, потому что у него и так тяжелая ситуация, а мы, если даем взаймы, мы даем взаймы от своих излишков. Поэтому, если человек вот так дает взаим и помогает и милует своего близкого, то он совершает благо. А если дает деньги в рост, то согрешает такой человек. Он тогда крадет у человека, который находится и так без всего этого в нужде. Ну и, конечно же, мы вот в связи с этим должны помнить, что против этой заповеди Божьей может согрешить не только конкретный человек, но и, конечно, согрешает и тот человек, который не только человек, я имею в виду, но и согрешает целое общество людей, то есть государство. Если мы будем брать древние времена, то в древние времена, конечно же, не разрешалось ни в коем случае давать деньги в рост не только частным лицам, но и целым каким-то государственным организациям. Это и банки не имели давать деньги в рост, не государственная казна. Это являлось, конечно же, грехом. Но, к сожалению, вот это становится нормой нашей жизни. И чем дальше мы уходим от Бога, тем больше, конечно, нарушаем эту заповедь закона Божьего.
Прошу прощения, пользуясь случаем, хотела бы вас попросить немножко даже порассуждать о таком понятии, как конкуренция. Вот вы даже немножко коснулись этого, что сейчас наживаются, например, предприниматели на каком-то несчастье другого человека, называют это конкуренцией. Такова ли вообще конкуренция на самом деле? Такой ли она была в дореволюционной России, когда предприниматели были православными людьми, даже в мыслях не имели, чтобы нажиться там на беде какого-то разорившегося человека, который вроде бы был бы их конкурентом.
Это да? Тоже является воровством, это тоже является нарушением этой заповеди Божией. Конечно, не было и не должно быть у людей в том обществе, в котором исполняются заповеди Божьи, в христианском обществе, которое живет по закону Божьему, вот таких дел, когда нужно разорять или сейчас, как принято, перекупать людей, которые знают или обладают связями, или обладают технологиями.
Вот. Под видом конкуренции.
Да, да, или различные, как сейчас, захват тех или иных предприятий, рейдерство, устранение конкурентов и так далее. Это, конечно, тут сопричастность нарушений сразу многих заповедей закона Божьего, в том числе и «не убий», «не укради».
Пожелай, вот,
да, не пожелай добра другого, и зависть здесь, конечно, и ложь, и неправда. То есть сегодняшний мир, он не живет нарушением одной заповеди, он живет целым нарушением целого букета, целого свода заповедей Божьих. К сожалению, вот такое усугубление происходит греха. Меня один раз очень поразил один случай в нашем приходе, когда пришла женщина и очень сильно плакала на исповеди. Говорила: «Батюшка, я вор, я ворую у Бога». Я говорю: «Что же вы у Бога своровали? Вы что-то украли в церкви, потому что тот, кто крадет в церкви, не называется не просто вор, а святотат, то есть вор, который крадет святое, божественное, это больший, сугубый грех, который уже крадет не просто у людей, а крадет у самого Господа. Потому что все, что принадлежит церкви, это принадлежит Богу». И это было всегда четкое понимание этого во все времена в истории нашего государства. И вот женщина пришла, я говорю, что же вы что-то украли в церкви? Да нет, говорит батюшка, я просто-напросто не плачу десятину, не отдаю десятину на содержание храма Божия, на реставрацию святых Божьих церквей. Я не участвую в церковной жизни. Я всегда все, что имела и приобретала, я все направляла только на себя. И действительно, в Священном Писании очень четко говорит, тот, кто не дает десятину, тот крадет у Господа. Каждый человек – это не установление человеческое. Мы должны это четко помнить, это установление Божие. Каждый человек должен направлять часть своих средств на содержание святых Божьих церквей, которые, конечно же, полностью содержится на те добровольные пожертвования, которые мы приносим в храм Божий. Об этом мы тоже должны помнить, что именно нарушает эту заповедь закона Божьего «Не укради» тот человек, который не выполняет тех обязанностей, которые на него возложил сам Господь. Вот такая удивительная заповедь закона Божьего, которая многое нам очень открывает и показывает, как мы должны устраивать свои отношения, какими они должны быть. И в то же время эти отношения должны быть светлыми, чистыми. Каждый должен иметь обязательно попечение о себе, то есть многое трудиться. Тот, кто трудится, тот достоин пропитания. И тот, кто не избегает труда, тот и получает все необходимое в жизни, и ему никогда не нужно ничего чужого.
А вот есть сейчас понятие в современном мире, как интеллектуальная собственность. Особенно это связано и с расширением информационных технологий. Мы знаем, как доступен интернет. Очень многое выкладывается, то, что не принадлежит человеку материально, но принадлежит ему творчески, скажем так, интеллектуально. Вот как с вашей точки зрения плагиат, какое-то заимствование творческих каких-то моментов, это что? Это можно тоже рассматривать как нарушение?
Конечно, если это все направляется не на расширение и утверждение имени того человека, кто обладает этим, то, конечно, это является также воровством, потому что в современном мире у нас все материализуется. Просто так человек мало делает даже для своей славы, для своего какого-то почета, а, конечно, все больше и больше начинает это делать для того, чтобы приобрести себе какое-то материальное богатство за счет другого человека, изменив немножко обложку. А сейчас мы знаем, что всякое пиратство, оно направлено на то, что не менять, а только пользоваться. Да. Поэтому вот такое вот совершенно банальное использование этого богатства интеллектуального и творческого, оно, конечно, также делается ради того, чтобы человек имел какую-то наживу.
А вот интересно, смотрите, батюшка, приняли антипиратский закон сейчас у нас, и посмотрите, как общество неожиданно стало выступать против антипиратского закона. Какое даже содружество появилось. Нет, нельзя принимать этот антипиратский закон. Давайте, пускай организации штампуют по-прежнему пиратские диски, по-прежнему делают там какие-то дешевые книги очень популярны. Вот как можно это прокомментировать, эту сложившуюся ситуацию? Что это такое, по-вашему?
Здесь несколько таких, конечно, факторов, которые свидетельствуют об этом объединении. Первое, это, конечно, то, что наша страна не столь экономически богата, чтобы могла пользоваться действительно по той цене, по которому будут выпускаться эти диски. Это, конечно, не будет доступно, особенно для широких слоев нашего населения. Если мы говорим о москвичах или о жителях крупных городов, для них еще будет в какой-то степени доступно пользоваться всей этой продукцией. Конечно, эта продукция не сможет пользоваться огромное количество людей. Это первый момент. Ну, а второй момент, конечно, если дали нам бесплатного хлеба, а потом говорят, за этот хлеб надо будет платить, естественно, есть такое человеческое возмущение, потому что никто не будет говорить, да-да, нет, я воздержусь, потому что я это не заработал. Ну, почему все? Это бесплатно, все пользуются, и вдруг сейчас за это нужно будет платить не просто деньги, а большие деньги. Это будет значимо для многого бюджета, для бюджета вообще многих семей.
Смотрите, отец Алексей, пресловутая Америка, которую мы и хвалим, и ругаем, то ставим пример, то наоборот все отвергаем. Но как они ревниво оберегают авторское право исполнителей известных в художественных фильмах, которые действительно в 40-е годы, 50-е, даже 60-е, когда Голливуд снимал поистине хорошее кино, и его можно смотреть. Оно было высоко нравственным в те времена, высокохудожественным. Вот, скажем, Дина Дурбин, известная исполнительница, снималась очень много, была очень высокооплачиваемой киноактрисой, и ведь она и жила, и живет за счет тех средств, да, которые ей выплачиваются за фильмы, в которых она еще тогда снималась. А вот сейчас многие актеры говорят, что которых мы любили, на фильмах, которые многие даже воспитывались, и в какой нищете они умерли. А фильмы их по-прежнему показывали, а денег-то им не выплачивали. Да? То есть государство-то чем, по сути, занималось? Тоже воровством, да, воровало же этих людей. Там-то вот актер, он вышел на пенсию, он прекрасно получает эти фильмы, их показывают, а он получает деньги за это. А мы-то что?
Ну, это действительно так. Здесь какой-то и баланс должен быть. И в то же время, конечно, мы должны понимать и осознавать защиту этой интеллектуальной собственности. Но она тоже должна быть пропорциональной. Она не должна быть единой, например, для американской среды, где уровень жизни более высокий. Вот, для стран развивающихся. Все-таки это культурное достояние, которое и талант, он не должен быть только принадлежать одному человеку, который обладает талантом, потому что талант дается человеку от Бога. Ну и, конечно, и таланты приобретаются за счет неких усилий. И не должен талант принадлежать узкому кругу людей или конкретному человеку. Он должен принадлежать всему миру. И этот талант, он, конечно же, должен распространяться по всему миру. Его должны видеть, но, опять-таки, пропорционально тому уровню жизни людей в том или ином государстве. В то же время не нужно забывать и там повышать очень большие какие-то ставки, делать на этом. Каждый фильм же оплачивается. И каждый актер получает определенные деньги за свою работу. Поэтому тоже здесь вот должен некий баланс быть. И, я бы сказал, некое равенство среди всех людей. Потому что тогда будут недоступны великие картины, произведения. И о многих людях, которые посвятили жизнь свою именно этому, о них никто не узнает, и их творчество никто не увидит.
Алексей, у нас осталось буквально 3 минуты, а мне хотелось бы, наверное, более подробно остановиться на таком детском, что ли, графстве. Как к этому церковь относится. Ну, дети, не секрет, бывает что-то там до 7 лет, все равно что там что-то таскают, то ли конфетку тайком тащат от родителей, то ли игрушку какую-то. Дети после 7 лет, до 14, уже там, скажем, какое-то подростковое воровство. Как к этому относиться? Как к этому быть в семье? Как с этим справляться? Вы многочадный, что называется, отец. Вы воспитали много-много детей. И наверняка могли бы дать и нашим телезрителям совет, который, конечно, сталкивается. Знаете, такое есть неосознанное понятие неосознанного детского такого воровства. Можно ли вообще это даже называть воровством? Может быть, вы начнете, а в следующей программе мы продолжим об этом разговор.
Конечно, эта тема очень интересная, но в то же время очень простой ответ на этот вопрос. Дело в том, что мы можем разбирать детское воровство, как оно начинается. Начинается от вседозволенности ребенка, начинается с того, что они не видят строгого отношения, то, что у них нет остроты чувства самой совести. Об этом тоже можно говорить, это очень интересная тематика. Но самое главное, когда дети чувствуют, что можно, что нельзя, это только тогда, когда они живут в лоно православной церкви, когда они с детства воспитываются в духе Христовой истины, когда они ходят в храм Божий, когда они исповедуются и причащаются, они понимают, что каждый шаг их жизни, он виден Богом, и тогда они становятся не только честны в своих поступках, но и в своих конечно же, о словах и мыслях. Вот верующий ребенок, верующий, он до глубины души он понимает, осознает, что это ему делать нельзя, что это великий грех. И он имеет такую чистую и светлую совесть, которая постоянно ему подсказывает, что это делать нельзя. И тогда все нормально. И тогда это воровство не страшно до 7 лет, потому что его нет. И после 7 до 15 лет никогда они не позволят это сделать без спроса родителей. Но всегда будут все спрашивать у старших. И такие, конечно же, дети вырастают затем в хороших граждан своего отечества и в прекрасных собратьев, с которыми прекрасно и замечательно общаться в течение всей жизни.
Спасибо большое, отец Алексей. Спасибо вам за разъяснение, за очень мудрую беседу сегодняшнюю. Спасибо вам.
Храни вас всех Господь.
Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акена, с вами прощаюсь. Желаю мира, покоя, благоденствия вам и вашим семьям. Жду вас, как всегда, в программе «Таинство Церкви». Всего доброго.